Неоднозначно. У кого-то был шок, кто-то был рад.
Кто может вывести вас из равновесия?
Больше всего достается телефону. Его всегда хочется выкинуть, утопить и так далее.
Но это же великая вселенская суета просто.
Ну, а что поделать? Никто не выбирает, чем заниматься. Всегда какой-то есть страх перед искушениями, что они будут какими-то чрезмерными, что будет какой-то крест, который ты не сможешь нести.
Ну, у вас были большие проблемы?
К счастью, нет.
Маленькие?
Все, маленькие, конечно, были, бывали.
Отец Домитян, в чем ваш смысл?
Смысл, наверное, в служении и в послушании.
Сегодня поговорим о том, кто такие монахи, что может их вывести из себя. В чем смысл монашеских ограничений? Зачем перспективному аспиранту геофака в 23 года отказываться от мира? Как этот шаг могут принять его родители и друзья? На эти вопросы ответит человек, который был Давидом, а стал священником и монахом Домитианом. Сейчас ему 35. Мой собеседник – иеромонах Домитиан Маркарян, заместитель начальника русской духовной миссии в Иерусалиме. Когда люди слышат слово «монах», первым делом они, ну, это что-то про ограничения, какие-то там стоп-сигналы, что нельзя, в общем, и так далее. И очень интересно, что же нельзя иеромонаху Домитиану в его жизни?
Ну, все, наверное, просто. Нельзя жить по своей воле, а нужно жить по воле священноначалия, которая совершается, через которых совершается воля Божья.
Это самое главное ограничение – отсечение собственной воли, да?
Наверное, да. Потому что, когда ты живешь так, как ты хочешь, то теряется смысл всего. А нужно жить так, как Господь тебе велит, и плыть по течению.
А когда вы были Давидом, и когда вы только думали об этих монашеских обетах, у вас какие были представления о том, что за этой чертой будет? И что из этих представлений потом оказалось вам, может быть, смешным, а потом, наоборот, очень серьезным?
Ну, сложно сказать. Наверное, нет такого, что вот ты сидишь там и размышляешь, да, вот о каких-то таких вещах, что будет. Наверное, всегда какой-то есть страх перед искушениями, что они будут какими-то чрезмерными, что будет какой-то крест, который ты не сможешь нести. Но на самом деле нет такого креста, который нельзя понести. И Господь дает тот крест, который именно по твоим силам. И все именно так и бывает. Искушения, которых ждал, может быть, их не было, были другие искушения, о которых не думал. Ну, все по воле Божьей.
Я хочу спросить, а какие у вас возможности перед вами открылись? То есть, что это за радость, которую дает монашество? Вот, как жизнь поменялась от этого?
Ну, наверное, в первую очередь то, что ты можешь все свое время посвящать послушанию и посвящать тому, чтобы служить людям, служить Богу, потому что все-таки в семейной жизни есть еще семья, которая тоже требует внимания. И я, честно говоря, не могу представить, как бы это было разрываться и делить свое время, свои возможности на семью и на послушание, на то, чем ты должен заниматься.
Ну, ваша сегодняшняя жизнь – это совершенно никелейная история. Это очень много людей. Это, по сути дела, ну, если так можно сравнить, это топ-менеджмент. Это большая организация, это много людей в подчинении, большая ответственность. Ну, расскажите, как это дружит с, ну, вот, образом монаха именно?
Ну, очень даже хорошо. Все начинается ранним утром с общей молитвы. И дальше продолжается день послушаниями, которые бывают разные, да, они связаны с общением с огромным количеством людей, с разными людьми, с какими-то властными структурами и так далее, с простыми паломниками, с организаторами, с водителями автобусов, с гидами, с менеджерами гостиниц каких-то, которые ты ищешь, и их не хватает никогда, потому что все хотят приехать в особые дни, в праздничные дни, и все это совпадает, и всегда катастрофически не хватает чего-то. Но и через годы я вот просто понял, что все всегда в нужный момент появляется, и каким-то чудесным образом все оказываются с номерами, с кроватями, с местами в автобусе, с гидами и так далее.
Ну это же великая вселенская суета просто.
Ну, а что поделать? Никто не выбирает, чем заниматься. Да? За нас это делают, и нужно делать на совесть так, чтобы не было стыдно.
Вы сказали о том, что вы это поняли. А вот какое состояние было до этого понимания? Как это было у вас первые годы в русской миссии?
И, конечно, этим непосредственно я никогда не занимался. Хотя какой-то опыт некий был, но изнутри никогда это не видел, и было очень страшно, как все это будет работать. Очень страшно всегда, особенно если какой-нибудь большой чартерный рейс, там 150-170 человек, и они все должны вовремя приехать, вовремя пройти регистрацию, все там досмотры, и вовремя вылететь. Потому что если они не вылетят, то это будет очень большая проблема.
Но у вас были большие проблемы?
К счастью, нет.
Как-то маленькие.
Вот все маленькие, конечно, были, бывали. Ну, находятся всегда люди, которые вот именно в тот момент, когда это надо, они появляются и помогают решить тот или иной вопрос.
Организация паломников на Святой Земле, этим занимается исторически русская миссия в Иерусалиме. И это большая организация, по сути дела, большая паломническая организация. Чем она отличается от обычного, не знаю, корпоративного управления, государственной любой структуры? Какие административные роли, может быть, по-другому распределяются или по каким-то принципам это существует по-другому? Чем это отличается?
Ну,
либо не отличается?
Безусловно, есть какие-то отличия, но сама структура, да, как бы построение работы, оно, естественно, подчинено каким-то закономерным принципам, которые есть и в любой светской организации. Ну, здесь, конечно, послушание друг перед другом, какая-то есть иерархия и так далее. Поэтому в целом все работает, как оно должно работать. И, собственно говоря, цель создания русской духовной миссии более 170 лет тому назад была это помощь паломникам, их прием, их размещение, сопровождение и так далее.
Вы говорили о том, что это ваша мечта – оказаться в этом святом городе. Расскажите про свою мечту и как она реализовалась, что вы все-таки оказались там, где вы хотели быть.
Да, конечно же, такая мечта была, и она появилась после того, как я первый раз побывал там, еще будучи иподиаконом владыки Исидора. И, конечно, Святой Град и особенно ночные литургии на гробе Господнем, они оставляют особое впечатление. И это глубоко в сердце и в душе остается. И всегда, всегда хотелось вернуться. И, конечно же, сейчас, когда есть такая возможность, как минимум или хотя бы раз в неделю бывать и служить у гроба Господня, это великая благость.
Ежегодно, ну, не включая вот эти пандемические дни, годы, месяцы, люди прибывают в Святой Град, Иерусалим, видят все это, впитывают. У многих Иерусалим остается в сердце. Но не все потом возвращаются туда в монашеском служении. Что у вас произошло? Вот говорят еще, что монахом нельзя просто стать. Нужно, чтобы Господь призвал на этот путь. Вот как вы услышали этот зов в себе? Как он проявлялся? Какие обстоятельства? Как вы слышали, что вам туда?
Ну, какие-то мысли об этом были, но я не могу сказать, что вот было такое уже твердое желание. Оно появилось после этой паломнической поездки. Те мысли, которые были в моем сердце, утвердили и уже окончательно и бесповоротно.
Вы приняли монашество в возрасте скольки лет?
23 лет.
23 лет. Это по нынешним меркам нормально, редко, очень редко. Удивительно, неудивительно.
Мне сложно сказать, потому что монашество – это всегда какой-то уникальный опыт, и его нельзя, скажем, в какие-то рамки ставить, да?
А какие люди помогали, были ключевыми, поворачивали, вовремя подсказывали, ну, вот эту дорогу создавали вам?
Ну, конечно, владыка Исидор. Это он был всегда таким примером в моих глазах, таким добрым пастырем, за которым хотелось идти, с которым очень хотелось общаться. Это отец Евгений Хаджипараш, который когда-то вот посоветовал мне поступить параллельно в семинарию заочно. И так получилось, что я учился очно в университете и заочно в семинарии. И это мне очень помогло потом в моей жизни.
Каким образом?
Таким образом, что к моменту окончания и университета, и семинарии я принял выбор, который был не в пользу университета, а в пользу семинарии. И на тот момент у меня уже было духовное образование, что, конечно же, очень приветствовалось при принятии сана и пострига.
Как окружение восприняло этот выбор? Либо окружение уже было такое, что знали внутри, как вы устроены, может быть, помогали вам тоже и советами, или для этого это был какой-то шок?
Неоднозначно. У кого-то был шок, кто-то был рад, кто-то отговаривал, кто-то, наоборот, ободрял и говорил, что все правильно, ты идешь правильным путем, поэтому...
То есть голоса разделились?
Да, голоса разделились.
А родители как восприняли?
Сложно. Сложно. Они вначале не одобрили, боялись, отговаривали. Вот. Ну, потом, когда уже все случилось, то и они увидели меня священником и в храме во время богослужения, во время общения с людьми, проповеди, то я думаю, что и сейчас они понимают, что это тот путь, который мой.
А сколько лет было напряжение такое?
Да лет нет, не было напряжения лет. Это какие-то месяцы, может быть, да.
Угу. Расскажите, из чего состоит ваш обычный рабочий день и с каким смыслом вот вы его проводите?
Рабочий день состоит, он начинается утром, начинается с общей молитвы. Это либо общий братский молебен, либо литургия божественная. Вот. Потом он продолжается послушаниями, либо работа в кабинете за компьютером, отвечать на телефонные звонки, на письма, которых много бывает, очень много. Общение с разными людьми, поездки какие-то, какие-то представительская деятельность, которая тоже у нас есть, и никуда от нее не денешься.
На каком языке вы ведете все эти переговоры?
На разных.
Уже на разных?
Ну, рабочий язык английский, реже приходится общаться на греческом языке. Вот, какие-то вести переговоры, общение, визиты в патриархию, встречи с Иерусалимским патриархом Феофилом III, которые всегда бывают очень радостные, очень дают такой заряд положительной энергии, которые дают очень много опыта такого хорошего, положительного.
Что может вывести вас из равновесия? Из этого положительного опыта, позитивного настроя?
Бывает такое нередко, потому что, ну, можно так сказать, такой случается перегруз, Да, все чего-то хотят, что-то требуют от тебя, и все это нужно сделать немедленно. И вот когда такое стечение обстоятельств случается, то, конечно, больше всего достается телефону, его всегда хочется выкинуть, утопить и так далее. Стараешься срываться на нем,
ну, по крайней мере, на людях. Да, на безобидном
бывает, бывает всякое, конечно, ну, когда приходишь в себя и где-то извиняешься, просишь прощения, ну, это жизнь, никуда не денешься.
Отец Домитян, в чем ваш смысл?
Смысл, наверное, в служении и в послушании. Смысл в служении церкви и Богу. Когда ты идешь этим путем, когда это для тебя смысл, то и все остальное к этому будет прилагаться.
Вокруг нас много людей, и в каждом есть смысл. Задумайтесь, в чем ваш смысл? Ищите проект «В смысле» в расписании телеканала, а полные версии в пространстве YouTube.